Африканские блохи были неистребимы. Чихать они хотели на любую дезинфекцию, можно сказать, они лакомились ею. Зимой блохи вели себя более-менее терпимо, а летом заедали до такой степени, что в особенно жаркие недели весь морской корпус дневал в классах под сводами цитадели, а ночевал в крепостном рву, благо он был так широк и огромен, что места хватало всем 320 кадетам и гардемаринам. Во рву устанавливались и ночные дежурные посты, и все прочее, честь по чести, как в казарме. Летом дул знойный сирокко, и во рву на глубине 10-12 метров хоть как-то можно было спастись от его обжигающего дыхания. Марии очень нравилось само слово. Ей слышалось в нем что-то мистическое, вечное. Чувствовался какой-то странный нерв в самой его звукописи. Кстати говоря, ей здесь все нравилось. И море, и ветер, и горы, и пустыня за ними, и одинокие ели и сосны по обочинам белых известняковых дорог, и темные пятна дикого камня, и густейшие заросли фиолетовой с изморозью ежевики, необыкновенно крупной и сладкой, которую арабы почему-то не ели, и ухоженные долины, полные плодов, как плетеные корзины маленького бербера, торговца фруктами, который привозил он на двух резвых толстобрюхих ослах, увешанных по бокам пузатыми длинными корзинами. Чего в них только не было — апельсины, мандарины, груши, яблоки, финики. Маленький торговец, путь которого лежал сюда из города Безерты, сначала заезжал в нижний лагерь Сфаят, где жили семейно офицеры корпуса, расторговывался там, насколько возможно, а затем поднимался к крепости, к гардемаринам и кадетам. Хотя денежек у тех почти не водилось, маленький бербер обязательно поднимался к ним с остатками товара. Здесь были у него свои нефинансовые интересы. Маленький бербер в малиновой феске, белой накидке и голубых шароварах обижал все военное и мечтал стать солдатом, а еще лучше военным моряком. Видно, бушевали в нем гены его предков, великих мореплавателей, карфагенян. Он с восторгом смотрел на марширующие роты корпуса и не раз спрашивал, нельзя ли и ему поступить в морской корпус. Он даже был готов ради этого выучить русский язык. Оставшиеся в корзинах фрукты он, тем не менее, не раздавал даром так нравившимся ему кадетам, а старался на что-нибудь выменять, особенно ценил оловянные пуговицы с якорями, погоны, нашивки. Видно, все это пользовалось большим спросом у его сверстников там, внизу, в Безерте. У Машеньки с маленьким хитреньким бербером были свои особые отношения. Он довольно бойко говорил на колониальном французском, и это позволяло им болтать о том о сём. Обычно Машенька появлялась на площадке перед крепостью уже после того, как все возможные обменные операции были совершены. И ослы, лениво жующие черными губами, уже печально поглядывали на своего повелителя, дескать, пора домой. Машенька приходила всегда с биноклем. То он висел у нее на шее на кожаной тесемке, в футляре, то она держала бинокль в руках, а на шее болтался один пустой, вкусно пахнущий кожей футляр. Она заговаривала с маленьким торговцем, о чем взбредет в голову, и то и дело поглядывала в бинокль, скажет фразу и посмотрит в бинокль на горы, на море, на Безерту. А маленький бербер так и вертит шеей, так и ловит каждое ее движение, пока, наконец, не сдастся и не попросит: «Мадемуазель, можно я тоже посмотрю в бинокль?» «А чего в него смотреть? Ты ведь уже смотрел в прошлый раз», — равнодушно скажет актриса Маша. «Я еще хочу», — облизнется маленький бербер и с трудом выдавит из себя. 10 апельсинов, 10 яблок, 10 все». «Ладно пока, малыш», скажет ему Машенька и потреплет мальчугана по смуглой щеке. 20 все», — прошепчет берберенок. «Пока, пока!» — засмеется Машенька и сделает ему ручкой. 50 все!» С закипевшими в углах черных глаз слезинками яростно воскликнет купец. 100 небрежно ответит Машенька и протянет ему бинокль. Рука ее повисает в воздухе, купец медлит с ответом. Тогда она поворачивается и уходит. «Хорошо, хорошо!» — кричит ей вдогонку маленький бербер в малиновой феске, белой накидке и голубых шароварах. 100 Сделка состоялась. Купец разглядывает в 18-кратный морской бинокль свою любимую родину. А вся Машенькина рота угощается фруктами прямо из корзин. Кто там их будет теперь считать, эти фрукты? Ах, как сладко в лютую жару очистить пахучую маслянистую кожуру апельсина и вонзить молодые зубы в сочную, сладкую, освежающую мякоть. Если смотреть в бинокль на улочки и закоулки нижнего лагеря Сфаят, то хорошо видны не то, что серые дощатые бараки беженцев, а и каждая курица, купающаяся в пыли. Кур и гусей в Сфаяте великое множество, и это понятно. Они и яйца, они и мясо, они и пух, и перо, да и ухода особого не требуют. Есть в Сфаяте и многочисленные вольеры с кроликами, и свои козы, и овцы, и коровы. Еще бы, столько людей надо прокормить. Есть здесь и своя пошивочная мастерская, где шьют все, от формы для кадетов и гардемаринов до вечерних платьев для модниц Безерты. Наши русские дамы оказались замечательными рукодельницами. Они и шили, и вышивали, и вязали самым чудесным образом. Была в Сфаяте и обувная мастерская, и прачечная при собственной бане, и переплетная мастерская, где переплетали старые книги и новые тетради для морского корпуса. Была и своя литография, в которой издавались, если можно сказать так громко, учебные курсы преподавателей морского корпуса. Настоящих учебников не было и в помине, так что преподавателям пришлось написать по памяти курсы и русского языка, и литературы, и истории, и навигации, и баллистики, и высшей математики, и физики, и электротехники, и химии, и биологии, и многого другого. К счастью, уровень подготовки педагогов морского корпуса был настолько высок, что их выученики потом блистали в лучших высших учебных заведениях Европы и Америки. И многие стали со временем выдающимися инженерами, мореплавателями, архитекторами, как, например, маленький Тузенбах и прочее, и прочее. Еще в литографии печатался журнал «Безертинский морской сборник», отчет перед вечностью об их житье-бытие. Чего стоили одни названия его статей? «Варфоломеевская ночь в Севастополе 23 февраля 1918 года», из воспоминаний очевидца. «Морской центр в Сибири, 1918-1919. Краткая история о действиях отдельного морского учебного батальона, армия адмирала Колчака, 1919 год. Нападение английских катеров на Кронштадт ночью 8 августа 1919 года. Страницы русского флота». Очерк о подводной лодке «Тюлень» Белого Черноморского флота, октябрь 1918, апрель 1920 годов. Каспийская военная флотилия в период гражданской войны 1920-1921 годы. На эскадре. Сведения о личном составе, приказы, хроника событий. Наблюдение над течением в Югорском шаре и их обработка. Июнь 1919 года. Ледокол Иван Сусанин. Электромагнитный способ подъема затонувших судов. Названия статей цитируются по подлиннику. Примечание редакции. И так далее. Только из одних этих названий понятно, что Безертинский морской сборник был не просто хроникой жизни колонии. Что ели, как спали, кто что сказал, какая была погода. Но хроникой работы ума и души изгнанников. Хроникой их служения русскому флоту в далекой и жаркой Тунисии. Редакция Безертинского морского сборника помещалась на подводной лодке «Утка». А редактировал сборник ее командир, капитан второго ранга Нестор Александрович Монастырев. 1887-1957 годы. За труды по истории был удостоен пальмовой ветви Французской академии наук. Примечание редакции. В бумагах Марии Александровны и по сей день сохранился первый номер Безертинского морского сборника с редакционным вступлением, которое все кадеты и гардемарины корпуса знали наизусть как «Отче наш», потому что учили его на уроках русской истории, и оно было написано на больших листах картона крупными буквами и висело в каждом классе. Смутное время погрузило нас в самую глубину национального позора, но мы твердо уверены, что спустя немного столь же высока будет волна национального подъема. Нам на долю выпали тяжкие испытания, но наш долг выдержать их с достоинством и из смутного времени вынести чистыми заветы великого Петра и своих незабвенных учителей. Ушаков, Синявин, Лазарев, Нахимов, Бутаков, Макаров и Колчак вправе требовать этого от нас, на чью долю выпадет тяжкая работа по созданию флота. Цитируется по подлиннику. Примечание редакции. Постановка пьесы «Три сестры» была приурочена ко дню святителя Павла Исповедника, морскому празднику, который издавна почитался в русском флоте. По новому стилю праздник падал на 6 ноября. К этому дню и готовились. Ждали многих высоких гостей из Туниса, губернатора Безерты и даже, по слухам, самого маршала Петена, еще недавнего главнокомандующего французской армией, прославленного на весь мир в битве с немцами героя Вердена. Верден – город на северо-востоке Франции, на реке Маас. С февраля по декабрь 1916 года здесь происходили кровопролитные бои между французскими и немецкими армиями. С обеих сторон было уничтожено по 350 тысяч человек. Верден не сдался, и это определило благополучие Франции на четверть века. Руководил обороной Вердена Анри Филипп Петен. Интересы Франции в Северной Африке были так велики, что пребывание в Тунисе с инспекционной поездкой столь знаменитого полководца никого не удивляло. Петена очень любили в морском корпусе, ведь это он велел вернуть русским их оружие. И теперь в пирамидах стояли настоящие винтовки, а не деревянные муляжи. Петена же бывал в корпусе и нашел его состояние отличным. «Мы должны вас считать беженцами, но мы видим в вас образцовую воинскую часть». Вот и теперь его ждали как признанного корифея военного дела и готовились к его приезду по всем правилам флотской службы. Служитель библиотеки корпуса даже подготовил несколько французских книг о полководцах, с тем, чтобы прославленный маршал оставил на них свои автографы. Машенька давно уже выговорила себе право ходить в мужском кадетском обмундировании, поскольку женское не было предусмотрено флотской службой. В брюках, в матроске, в тельняшке, в общих для всех танках на ногах она выглядела залихватски прелестно. Тем более, что она не обрезала волосы, а носила косы, то укладывала их под бескозырку короной, а то и выпускала на плечи. Распустила Маня косы, а за нею все матросы. Веселились при виде нее самые младшенькие кадеты. Мелюзга хихикала и дразнилась, а старшие их собратья по морскому корпусу смотрели вслед Маши, как завороженные. Смотрели на нее, словно на явление природы, прекрасное и таинственное. В дверь кабинета постучали, она тут же открылась, и в комнату к Мари вкатились крохотные Муса и Сулейман. А следом за ними вошла улыбающаяся Хадижа. «Ах, вы мои красавцы!» Вставая с тахты, восторженно приветствовала их Мари. «Здравствуйте, дети!» «Здраво!» — в разнобой отвечали маленькие черноглазые ангелята в белых пелеринках. Мария подхватила на руки сразу обоих и расцеловала их смугленькие чистенькие мордашки. «Хотят к тебе. Все время Фатиму просят. Все время меня просят. Любят они тебя». «Дети знают, какой человек хороший, а какой плохой. Хочешь таких?» «Хочу, конечно», — искренне сказала Мария, «но пока Бог не дал». «Ты слишком переборчивая невеста», — сказала Хадижа с укором. «Да, мне не все равно от кого. Ты знаешь, дорогая Хадижа, на свете так много женщин, которые родят детей от тех, которых не то что не любят, но даже и не уважают. А бывает так, что и ненавидят всей душой». «Я знаю», — печально сказала Хадижа, — «я и сама такая. Моя мама ненавидела моего отца всю жизнь, и день его смерти стал для нее днем избавления. А злой Сирокко все выл, все царапался, все скребся о деревянные ставни, подбитые войлоком. «Стол накрыт», — сказала Хадижа, — «пойдем покушаем, а малыши уже ели». Господин Хаджибек уехал по делам в Италию, а без него обе жены и Мари обедали в малой столовой без прислуги по-свойски. Младшая жена Фатима с удовольствием подавала за столом, она была умелой, ловкой, как сказали бы русские, спорой хозяюшкой. И ей очень нравилось, что все в ее руках делается как бы само собой, без малейшей натуги, да и компания была ей по душе. «Я никогда не задумывалась, какая разница, от кого родить ребенка», — сказала Хадижа, видимо, помнившая все время об их недавнем разговоре с Мари. «А ты, Мари, мудрая, может быть, ты и права». «Вряд ли, дорогая Хадижа». «Гутта фортуна предолио сапиенце». Это по латыни «капля счастья лучше бочки мудрости». Младшая жена Фатима торопливо потупила страстно блестящие черные глаза и чуть облизнула полную верхнюю губку с легчайшим пушком на ней. Видимо, Фатиме было что сказать, но она не считала себя вправе вмешиваться в разговор двух старших бездетных женщин. Ползавшие по ковру возле стола маленькие Сулейман и Муса что-то не поделили, и ссором вцепились друг в дружку. Фатима дала обеим по попке, подхватила их на руки и унесла в детскую. Обед был очень вкусный, но есть не хотелось. Сирокко так выл и так нудился за окном, что ничего не хотелось. «Ладно, дорогие девочки», — сказала Мари, — «пойду к себе в кабинет, поваляюсь на тахте с русской книжкой». «Так сколько дней еще будет дуть этот ветер?» — обратилась она к Фатиме. «9 дней». «9 дней всего», — радостно ответила Фатима. «Всего 9». «9 — мое любимое число», — сказала Мари. «Пока до вечера». В кабинете Мари прилегла на жесткую тахту, застеленную львиной шкурой, взяла в руки томик пьес Чехова. «Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная. Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет», — говорил ей Ирине молоденький барон Тузенбах, ухудшенный гримом. Говорил и к ужасу режиссера не заикался. Всегда заикался. На генеральной репетиции заикался, а на премьере маленький Тузенбах с широкими бровями и скошенным лбом вдруг перестал заикаться и говорил так чисто, с такой звенящей нотой в голосе, как будто бы шел по канату, натянутому над пропастью. «Еще чуть-чуть и сорвется, еще чуть-чуть». Но он так и не запнулся ни разу. «Эх, что ни говори, а время было сказочное», — вздохнула Мария, потягиваясь всем телом на гладкой львиной шкуре. «Изгнание изгнанием, а юность юностью», — как писал ее любимый поэт Алексей Константинович Толстой. «О жизнь, о лес, о солнце свет, о юность, о надежды». По правде говоря, печалиться об изгнании им было некогда. Днем по 8 часов занятий в классах за железными столами, свезенными с кораблей, за досками, испещренными мелом, дифференциальными исчислениями, чертежами, формулами, а ближе к вечеру еще по 2 часа занятий физическими упражнениями: гимнастика, стрельба, бег, плавание, рукопашный бой. В бумагах у Мари среди множества других фотографий есть и такая, на которой сняты малыши самой младшей роты. Некоторым из них не больше 4-5 лет, изготовившиеся к рукопашному бою. Все они в белых матросках, коротких белых штанишках, с ними офицер в белой форме, и среди мальчишек одна девочка в матроске и в белой юбке лет 10. Значит, кроме нее, Марии, была в кадетском корпусе и еще какая-то девочка. Но кто? Да, время в морском корпусе было спрессовано наставниками так, что на хандру не оставалось у воспитанников ни минутки. Чего только стоили учебные походы по Безертинскому озеру на паруснике «Моряк», а вылазки в пустыню, за цветами и травами для гербария, за змеями, тарантулами, скалопендрами, скорпионами, бабочками для коллекции биологического кабинета. С тех самых пор Мари не только не боялась пустыни, но любила ее. Дядя Павел подарил биологическому кабинету два микроскопа из своей коллекции. Так что они уж рассмотрели все капитально. Случалось, раскапывали в барханах скелеты и верблюдов, и лошадей, и даже человеческие скелеты, многие из которых, по мнению их биолога, пролежали в пустыне сотни лет. Особенно удивительная находка ждала их вблизи руин древнего Карфагена. Там они откопали скелеты женщины и ребенка. Женщина прижала к груди ребенка, так они и остались в веках. Биолог определил, что женщине не больше 17-18 лет, а ребенку около годика. Они сфотографировали свою находку множество раз, а потом по этим фотографиям в точности уложили скелет и скелетик у себя в биологическом кабинете на стенде, уложили в закрытой витрине под стекло и назвали «Карфагенская Мадонна».